как я объявлял, у нас доклады тут строго по алфавиту, если некоторые докладчики задерживаются, у нас есть такие, то они получат, соответственно, позже, уже не по алфавиту. Значит, по алфавиту, то есть подошло время выступить мне. Я являюсь профессором кафедры философии и культурологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук, действительный член Петровской академии наук и искусств и главный редактор российской общественно-политической газеты «Народная правда» Попов Михаил Васильевич. Тема моего доклада – «Ленин диалектик». У себя на работе я читаю курс «Наука логики Гегеля». Курс такой читается мало где. «Наука логики» – самое великое и самое трудное произведение Гегеля и одно из самых трудных философских произведений. Поэтому у меня взгляд, вот в этом докладе, по крайней мере, на личность Ленина, с той точки зрения, а вот насколько Ленин продвинулся в изучении диалектики, по сравнению с некоторыми нашими товарищами. И вот я вынужден присоединиться к выводу Александра Сергеевича Казенного, который с другой стороны совсем заходил, так сказать, с позиции как формирования органов государственной власти, победившего рабочего класса. Я вот с другой стороны хотел бы посмотреть на эту крупную личность. Значит, в отношении изучения диалектики, я думаю, что вряд ли мы найдем сейчас во всем мире тех, кто лучше, чем Владимир Ильич Ленин, изучил науку логики Гегеля, то есть классическую немецкую философию и вершину ее, и кто бы так владел гегельской диалектикой. Основная масса, в том числе официальных ученых, философов, очень хорошо владеет формальной логикой, очень хорошо знает литературу, кто и когда что сказал, и в каком году, и в какой книге, и очень бегло может это изложить. А вот что касается диалектики, вот у Ленина многим нам надо в этом поучиться. Тем более учиться не надо таким образом, как учатся люди у своих современников. Каждый выбирает своих учителей. То есть тот, кто хочет поучиться диалектике у Ленина, должен и может взять его философские тетради, увидеть, насколько это серьезное произведение. Там законспектирована и малая логика, и большая логика, и все приготовлено к изданию, хотя вопросы политические, видимо, не позволили это издание осуществить, потому что философские тетради опубликованы позднее. Ну а если сказать как историк, я бы сказал так. Вы знаете, что вся переписка между Марксом и Энгельсом была посвящена гегельской диалектике. Ленин подготовил специальную работу для словаря о этой переписке. Законспектировал переписку Маркса и Энгельса. Эта переписка составляет собой целый том. Конспект переписки Маркса и Энгельса. Этот том издан был в свое время. Точно так же, в таком же виде, как другие тома полного собрания сочинений, но полное собрание сочинений Ленина не вошел. Но это тоже диалектика. Если полное собрание, значит оно не полное. Потому что полным собранием является, как вы знаете, другой ленинский сборник. Они издаются по мере поступления и систематизации того, что еще нашли. Вот. Я бы мог и другие вещи назвать, которые не вошли в полное собрание сочинений Ленина, но это отдельная тема. Я же хотел остановиться только на вопросе о диалектике и о том, что Ленин сделал в этом отношении. Если мы возьмем работы где-то 8-го года, скажем, прежде всего «Материализм и эмпирикритицизм», где Ленин отстаивает материалистические позиции, с диалектических позиций, у меня складывается такое впечатление, по крайней мере, других следов я, следов опоры непосредственно на Гегеля и на его диалектику не нахожу, что там Ленин проявляет свою эрудицию в знании произведений Маркса и Энгельса. Что же касается непосредственно изучения Гегеля, то мне кажется, что в этом году и в этой работе еще Ленин где-то не использовал. Я думаю, сейчас, как в 17 году, там говорят, тут говорят, я буду говорить громче. Но если мы вспомним период перед началом Великой империалистической войны, Первой империалистической войны, когда все запуталось, когда все рабочие партии перешли, кроме большевиков и болгарских честников, перешли на позиции социал-империализма и стали поддерживать свое правительство в мировой бойне народов, вот в этот период Ленин садится за изучение диалектики Гегеля. И он делает для себя открытие, которое не мешало бы сделать и в советское время некоторым нашим официальным деятелям из области философии, политики, из тех, кто решал судьбы народов или собирался построить коммунизм, не разбираясь, что это такое, не понимая, какие фазы он имеет, и рассказывая всякие глупости вроде развитого социализма. Вот не мешало бы познакомиться с этим конспектом, где Ленин говорит: нельзя вполне понять капитала Маркса и особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Вот меня сегодня спрашивали, в том числе в интервью, а как вот, насколько сейчас это современно? Ну как насколько? Ну прибавьте еще сколько с того времени прошло, с 2014 года. Вот еще столько прибавьте, и, ну, может быть, скажем, что мало кто из марксистов понял Маркса и целый век спустя, потому что нельзя вполне понять капитала Маркса и особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. И поэтому, когда спрашивают, как это так вот развалился, так сказать, Советский Союз? Ну, я бы спросил, а как он вот может не развалиться, если идеологи не поняли Маркса, потому что они не изучили диалектику? И все они нам рассказывали, что мы диалектику учили не по Гегелю. Но это вот Маяковский говорит, ну тогда была гражданская война, ну прошла гражданская война, ну готовились к отечественной, ну выиграли, восстановили народное хозяйство, пришло наше поколение, к которому я принадлежу, я 1945 года рождения, и опять диалектику учили не по Гегелю. А когда вы будете по Гегелю-то изучать, в конце концов? Когда? А вот Ленин в своей работе о значении воинствующего материализма говорил, что у нас, наш марксизм, не сражающийся материализм, а сражаемый без диалектики. И мы должны все стать кружком любителей гегелевской диалектики, изучать диалектику Гегеля. Мы должны ее материалистически истолковывать на примере всей истории человечества, на истории науки, техники, естествознания и истории общества в том числе. И вот в этом состоит его, можно сказать, философское завещание нам всем. Но у нас сегодня хотят решить проблемы, вот сейчас очень сложные проблемы России, проблемы модернизации, проблемы становления нового государства, проблемы прогресса, и тоже, опять-таки, без диалектики. Ну, это трудно, конечно, тяжело, непросто. Вот я, например, изучаю науку логики, ну, по меньшей мере, 40 лет. И я не могу сказать, что я вот разобрался полностью, или хотя бы во всех трех томах. Ну, два тома я вот могу, так сказать, комментировать вполне достаточно определенно. Я курс читаю на работе. А вот что касается, скажем, третьего тома, я бы очень был рад, если кто-нибудь пришел и мне кое-бы что пояснил. Но не с кем поговорить. Не с кем на эту тему поговорить. Вот есть Александр Сергеевич, могу с ним поговорить. Еще у нас есть товарищи, там, товарищ Золотов в Нижнем Новгороде. Есть у нас люди, которые изучают, понимают кое-что. Кое-что. А как же хотели такое самое крупное государство сохранить, куда-то там продвинуться без диалектики? Значит, три было источника, три составных части марксизма. Да? Ну, как бы табуретка социалистическая стояла на трех ногах. Одной табуретки нет. То есть одной ножки нет в этой табуретке. Философия. Значит, политэкономия, вторая ножка. Ну и раз нельзя понять вполне капитала, не изучив диалектики, второй ножки тоже нет. Сколько может устоять на одной ножке государство? Оно вот стояло, стояло, стоит, то даже удивительно, что так долго стояло. Удивительно. Я не беру политический момент. Я беру те вещи, которые связаны с диалектикой. Приходит Михаил Сергеевич и говорит, как человек, который никогда не написал ни одной статьи, вдруг летом пишет сразу книгу. Новое мышление для нашей страны, для всего мира. Сразу. Новое мышление. То есть есть метафизическое мышление, диалектическое мышление и новое. Новое. 20-27. Сапоги смят. Поэтому то, что мы видели, это не столько, так сказать, вот, ну, наша, так сказать, трагическая история, политическая, экономическая, это еще и урок для нас всех. Надо хорошо учиться. Учиться. А вот мы берем теперь письмо, последнее письмо к съезду. Я беру историческую тему. Но в этом же ключе. Ленин пишет там один такой, другой такой. Вот, говорит, самый, один из самых способных членов ЦК, Бухарин Николай Иванович. Он, говорит, считается любимцем партии. Теоретиком партии, но никогда заслуженно считается любимцем теоретиком. Но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот люди, которые не знают диалектики, думают, что это про Бухарина. Люди, которые изучали диалектику достаточно основательно, сразу понимают, что это не про Бухарина, а про партию. В партии считается теоретиком и любимцем тот, кто никогда не изучал и не понимал вполне диалектики. А у нас это было и потом повторялось. Никита Сергеевич был любимцем, который не только там диалектики не изучал и не понимал, он и другого не изучал, и другого не понимал. Ну, например, когда он говорит, что через 10 лет будет первая фаза коммунизма. Если бы человек немножко изучал диалектику и марксизм, он бы знал, что первая фаза коммунизма началась в 30-х годах. Потому что коммунизм в первой фазе называется социализм, когда общественная собственность стала главной формой собственности на средства производства. Поэтому на вопрос о том, когда мы будем жить при коммунизме, даже армянское радио отвечало, что мы при коммунизме уже жили. Вот теперь поживите при капитализме. А высшая фаза, ну а высшая фаза, извините, будет тогда, когда исчезнут различия классов и слоев. Когда главное богатство, свободное время, будет превышать время рабочее. Это дело очень долгое. Возьмите, откройте самую известную работу «Великий почин». Там все это написано, черным по белому. Все это дело очень долгое. Еще нужно уничтожить неравенство между мужчиной и женщиной социальное, потому что женщина продолжает оставаться домашней рабыней, которую приковывает кухня и детская, несмотря на все законы советской власти, которые ее избавили от правового неравенства. Все у нас равны, абсолютно все равны. А вот если взять, сколько свободного времени у женщин и мужчин, оказывается, у женщин на 2 часа меньше в день. Всего. Вот, собственно, свободное время и заканчивается. Ну и так-то всего. Мы же не путаем с вами свободное и нерабочее время. И вообще это представление, что вот всякое движение вперед, оно будет идти, как бы само собой, время работает на нас. Вот эта вся концепция развитого социализма, на чем? Ведь вся логика выхождения нового строя из старого, который Марксом прописан в критике Готской программы, Лениным прописан в государственной революции, в чем состоит? Что сначала коммунизм выходит из старого строя, со всеми отпечатками в экономическом, и в политическом, и в умственном, и в нравственном. Я однажды так попал в историю. Дойный политпросвещение, лекцию читал, сказал, что вот в умственном отношении есть отпечатки, дураков много, а там товарищ сверху говорит, и видно. Ну что мне делать? Я говорю, и слышно. И так мы с ним пополемизировали, закончили. Так есть эти отпечатки. И вот когда они исчезнут, а это дело очень долгое, только тогда можно говорить о высшей фазе коммунизма. И никогда, ни один серьезный социалист никогда не называл сроки, что в каком году коммунизм, когда будет война мировая, или первая, или вторая, или так далее. А уже обвиняют. Вот вы, говорит, не узнали, когда будет. Дату не назначили, не сказали, и так далее. И всякие такие вещи у нас бывают в истории. Значит, всякое развитие идет через сопротивление. Всякий прогресс в себе имеет противоположную составляющую, регресс. Всякий. А значит, мы плывем в лодке против течения реки. И если мы вот так сложим руки, или будем так слегка окунать весла, вот, и говорит, что время работает на нас. Это время нас сбросит к порогам истории и разобьет о камни. Что это, собственно говоря, с нами произошло. И вот люди говорят, почему ведь это произошло? Учиться надо. Изучать надо диалектику. В том числе с помощью Ленина. Но если кто будет, опять-таки, не Гегеля читать, а Ленина вместо Гегеля, ну это опять повторение того же самого. Все время хотят кого-то вместо читать. Вместо Маркса читают комментарии всякие. Вместо Ленина читают опять какие-то комментарии, что кто про него сказал. И есть одна из таких форм антикоммунизма читать вообще биографии вместо произведений. А в биографии, как видно, вот Маркс шел, урну свалил, выпил. Потом все время Энгельса деньги просил, чтобы он ему прислал, он трубку курил. Энгельс был фабрикант, как известно, папаша ему фабрику отдал, капиталист. Но он любил рабочий класс и, так сказать, был вождем мирового пролетариата вместе с Марксом. И, так сказать, людей опустить, превратить их в обыденных людей, в обычных, обыкновенных, а дальше затоптать. Но эти люди, вот они необыкновенные, они в отношении, так сказать, своей обычной жизни, ну да, вот там, как Крупской говорили, вот, знаешь, вот Ленин голодал. Крупская говорит, да мы никогда не голодали, вы что? Ну, конечно, говорит, и вишницу я делала, так сказать, особенно там каких-то разносолов не было. Никто не вспомнит, что вот как-то здорово, так сказать, кушал Ленин. Или, скажем, обстановка, тут и так обустраивают, и так обустраивают. Берите все портреты, так сказать, или фотографии, как Ленин жил там-там. Ну что, кровать, тумбочка, стол. Кровать, тумбочка, стол. И где писал? В библиотеке. Сейчас говорят, ну я не могу защитить докторскую, у меня нет условий. Ну, понятное дело. Понятно. Создать все условия, тогда он в этих условиях разлагаться будет. То есть я хочу сказать, что вот уроки мы должны извлекать, ну, не только для истории, и не только для страны, но и для самих себя. Вот почему мы подготовили хорошо эту конференцию? Потому что мы подходили диалектически. Мы изначально знали, что нам будут мешать. Кто? Ну что, ну лень будет моя мешать, например, там, всякая загруженность, там, всякие другие работы. Все это же как бы вот оно вылезает, вот, ну как всякое растение новое, так сказать, все мешает ему, и ему все мешает. Поэтому кто-то не предполагал, все было тихо, мирно, тут, значит, конференция. Ленин все время, здесь еще ежегодный международный. Ну мы прекрасно понимали, что поскольку силы, так сказать, прогресса, они выше силы регресса, то, так сказать, все прогрессивные люди обязательно поддержат, если это хорошее начинание. Если не поддержат, то значит оно и плохое, чем мы тогда, собственно, начинаем. То есть, конечно, нужно уверенность известную иметь в том, что вы начинаете хорошее дело. Если оно хорошее, значит, будет много сторонников. Мы сомневались, что сюда много людей придет? Не сомневались. Почему? Ну, потому что понимали, что это, так сказать, не кто-нибудь, не пустячок, который мы затеваем, это обязательно будут союзники. Будут противники. Ну, что-то их не видно. Наверное, есть. Но не видно. Но все равно есть. И Олег говорит, что есть противники, но они не скажут. Потому что как-то время сменилось, и они как бы по-тихому. Тут даже вот такие вещи интересные происходят. Вот пошел наш ученый секретарь, доцент Герасимов, который с аккредитованными журналистами работает в известной ДК Крупской, где книжный рынок, развал. И как раз перед конференцией вдруг смотрит, продают такие тетради. Это мы не заказывали. Написано, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Интересно. Сейчас смотрим, тетрадка в клеточку как бы для школьников. Смотрим на обороте, кто это такой тетрадку издал, кто это в Ленинграде не занимается? Нет, в Ленинграде никто не занимается. Изготовлено ООО «Хатбер М». Москва, улица Подольских, курсантов, 3, страница 2. Ну вот мы, так сказать, их приобрели для наших уважаемых журналистов, поскольку это, так сказать, не наше изобретение, мы к этому никакого отношения не имеем, отмежевываемся, можно сказать. Вот, поэтому можем только на память подарить. Позвольте мне на этом свой доклад закончить и предоставить следующее слово.